Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Напомню вам, что в Киевском бюро «Радио Свобода» мы сегодня обсуждаем политический кризис, который происходит на Украине. Этот кризис продолжается. Сегодня президент Украины Виктор Ющенко поручил Генеральной прокуратуре Украины и Службе безопасности Украины разобраться с отсутствием финансирования Фонда государственного имущества. Напомню, что работу этого государственного учреждения вот уже долгое время блокирует правительство во главе соратницы Ющенко Юлии Тимошенко, которая не признает нынешнего руководства Фонда госимущества и пытается назначить собственное руководство, которое в свою очередь не признает президент. Напомню, что на этой неделе депутаты от блока Юлии Тимошенко не дали Виктору Ющенко выступить перед посланием к Верховной Раде, ради чего Виктор Ющенко специально прибыл в Киев в перерыве между своими визитами в Литву и в Израиль. Ну, то есть, вот видим, насколько напряженной является ситуация, и даже временное разблокирование работы парламента ради принятия социальных законов, антиинфляционных законов, инфляция на Украине растет, она сейчас самая высокая в СНГ, она это противостояние не уменьшила. Об этом поговорим с нашими гостями. Здесь сейчас со мной в студии советник премьер-министра Украины Олег Медведев. Здравствуйте, Олег.
Добрый вечер.
И буквально через несколько минут к нам присоединится политолог Вадим Карасев. Он в дороге, и мы рассчитываем с ним также побеседовать.
Да, я надеюсь, что Карасев самопредставится и расскажет, что он работает с Виктором Балого. Он обычно не любит сознаваться в том, что он советник Виктора Балоги.
Некоторые средства массовой информации Украины, близкие к вашему блоку, говорят, что господин Карасев работает с господином Балогой.
А мы у него спросим, интересно, признается он или нет, работает ли он с господином Балогой. А мне нечего стесняться моего места работы.
Ну, безусловно, вам нечего стесняться, потому что вам придется за него сейчас ответить. Вот объяснить, почему такая ситуация произошла на Украине, когда в ситуации, когда должна работать демократическая коалиция, должно быть единство, когда силы, которые сформировали правительство, вы были активными, я бы сказал, агитатором за победу этих сил на выборах, они победили, они власть формировали. Сейчас между ними такая война, которая компрометирует вообще всякую идею коалиции как таковой, даже демократической, недемократической. Что происходит вообще?
Ну, во-первых, я для начала хочу сослаться, я на днях был в Украине, был прием по случаю Дня Конституции Польши. Я, очевидно, не буду называть фамилию человека, представитель дипломатического корпуса Польши. Он мне сказал: «Вы знаете, Олег, вы не расстраивайтесь, в Польше между президентом и премьер-министром еще более острые отношения, чем в Украине».
Они принадлежат к соперничающим политическим силам, так как когда-то к ним принадлежали президент Ющенко и премьер-министр Янукович. Это логично.
Я думаю, мы позже еще об этом поговорим. Да, между блоком Юлии Тимошенко и президентом отношения специфические. Это отношение конкурирующего партнерства, потому что не секрет, что эти две политические силы, две политические фигуры, они работают на одном электоральном поле. На другом поле находится Янукович, и он как бы им не конкурент, у него свое поле. Ну, такова специфика Украины. У нас есть два электоральных поля. О том, что происходит в коалиции, я считаю, что лучше, конечно, было бы, почему так происходит, спрашивать у Вадима Карасева. Я думаю, он изложит свою версию. Моя же версия такая. Господин Балога, глава секретариата президента, никогда не скрывал и не скрывает. Он об этом, кстати, говорил публично в своих интервью, что он был и остается сторонником широкой коалиции с партией регионов. И что он вынужденно, подчиняясь решению коллективных органов нашей Украины, народной самообороны, согласился с присоединением к этой коалиции. Но это не означает, что он не перестал действовать в направлении создания той коалиции, которая, как бы, с его точки зрения является правильной. И, знаете, за последний месяц Виктор Ющенко, и вы это прекрасно знаете, как специалист по Украине, провел...
Я здесь ведущий.
Провел, да, вы здесь ведущий. Ну, знаете, что за последний месяц Виктор Ющенко Ющенко с Ринатом Ахметовым провел больше, очевидно, времени, чем с Юлией Тимошенко, потому что за последний месяц президент не нашел времени для встречи тет-а-тет с Тимошенко, а с Ринатом Ахметовым встречался несколько раз глазу на глаз. Более того, по сообщениям украинских СМИ, ночевал в его резиденции в городе Донецке. Ходил вместе с ним на футбол, катал его на машине и защищал его интересы в компании Венка, который достался весь Черноморский
счет Украины. Очевидно, господин Тимошенко есть другие водители.
Поэтому, да, у него есть водители, они работают в хозяйственном управлении кабинета министров. Так я чего веду, да, что понятно и очевидно, что президент Ющенко только благодаря сокрушительному успеху Тимошенко на выборах согласился с ее премьерством, и логика их действий состоит в том, чтобы устранить, как они считают, конкурентку на будущих президентских выборах. И об этом, кстати, говорят не только бютовцы, об этом заявлял Юрий Луценко, что секретариат президента и действует по принципу «чем хуже для правительства, тем лучше для секретариата». Об этом, кстати, заявлял народный депутат Давид Жвания, который сказал, что Ющенко ему сказал: «Болога, это я». Я, в принципе, говорю, знаете, об этом достаточно нейтрально, не хочу этому давать никаких оценок, да. У нас свободная демократическая страна, и уж тем более президент имеет свободу действий. Вот он избрал такой алгоритм действий. И в этом как бы и причина проблем в коалиции.
Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей». Наши гости – советник премьер-министра Украины Олег Медведев и политолог Вадим Карасев. Господин Карасев появился у нас в студии. Господин Медведев, перед вашим приходом, во-первых, вас упрекнул в связях с... Или не упрекнул,
нет,
или поздравил.
Я просто...
Взгляда в связях с главой секретариата, президента, одним из самых крупных сегодня украинских теневых политиков Виктором Балогой.
Я констатировал факт, Виталий. Вы же не полностью представили гостей, и я решил дать Вадиму более исчерпывающую характеристику.
На Украине специфическая ситуация такая, когда только в России была, когда премьер-министр Украины, сильный политик, уверенный в себе, конкурирует не с президентом, а с главой секретариата президента. Как когда-то российские премьеры конкурировали с главой президентской администрации, даже не пытаясь поднять голову к тем сияющим высотам, где находился Борис Ельцин. Можно сказать, что Виктор Ющенко усилиями блока Юлии Тимошенко переместился на эти сияющие высокие. Никто его не критикует практически.
Ну,
заметили?
Да, это, кстати говоря, возможно, один из тактических приемов перенаправить конфликт между президентом и премьером на премьер и глава секретариата. Это выводит, во-первых, президента из зоны конфликта, из фокуса критики, а во-вторых, понижает статус премьера, потому что он вынужден втягиваться в бесплодные споры с секретариатом президента. А есть секретариат Кабмина, но почему-то не говорят о конфликте между секретариатом Кабмина и секретариатом президента, а говорят о конфликте между премьер-министром и Кабмином и секретариатом президента. Теперь, Виталий, позвольте, возможно, так сказать, меньше интриги и больше политологии. Действительно, вы заметили, что был российский опыт, но в России правительство тогда было техническим, так, и премьер-министр был техническим. А вот эта борьба между секретариатом президента, главой секретариатом президента и премьер-министром характерна для политического правительства. Для премьер-министра, который является лидером партии, имеет политический статус, электоральные позиции и так далее. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что в Украине пока еще не осуществлен переход исполнительной власти на парламентско-кабинетную модель. И что в Украине продолжает функционировать такое большое правительство, которое во многом является таким гибридом между американской моделью, и это пришло из России, а в Россию оно пришло из американской заимствования, из французского заимствования, и гибрид парламентской модели. Согласно классической парламентской модели, правительство опирается на большинство парламента и является политическим кабинетом министром, его и является правительством инициирующего типа. А вот большое правительство, как и, допустим, в Соединенных Штатах Америки...
Оно опирается на президента.
Это президент, это две палаты Конгресса, это Совет национальной безопасности, это суды. Так вот, в Украине большое правительство, что у нас? Это и Кабмин, и президент, и секретариат, и Совет национальной безопасности, и палата парламента. И это называется в политологии правительство реагирующего типа. В нем, вот Кабмину в этой системе, достаточно сложно быть инициатором всех политических и экономических решений. И это значит, что есть институциональные, не только психологические, эмоциональные, конкретно политические, конъюнктурно-политические моменты для конфликта между президентом, премьером, секретариатом президента и Кабмином. Но есть еще и институциональные основания. Во многом эта проблема может быть решена в ходе конституционной реформы. Сегодня Конституцию предлагают буквально все политические силы, даже внепарламентские. Наверное, скоро будет так, что любая политическая сила, претендующая на какой-то голос в этом конституционном хоре, будет иметь свое конституционное соло, свою конституцию. Но борьба в Украине продолжается, это Украина интересна пока, на данном этапе, поскольку при всех трудностях, сложностях, противоречиях и даже антагонизмах внутри коалиции и внутри большой коалиции между президентом и премьером, поскольку малая коалиция — это БЮТ и наша Украина, это парламентские фракции. Есть еще большая коалиция президента и премьера.
Неравный брак.
Можно так даже назвать. И тем не менее, все-таки Украина это все-таки движется вперед. Несмотря на кризисы, лучше такая нестабильность, чем административная стабильность, которую демонстрируют страны, где политическая конкуренция находится на невысоком, скажу, мягком уровне.
Вы согласны, Олег, что такая нестабильность вообще лучше?
Да, согласен. Когда я смотрю на кладбищенскую стабильность России, на своего несчастного однофамильца, которого таким сделали...
Однофамильцем сделали, президентом сделали?
Нет, его сделали таким вот псевдопрезидентом. Не знаю, я бы не согласился на такую роль. Безусловно, что в Украине ситуация гораздо лучше политическая, чем в России. Тут я с Вадимом абсолютно согласен. Гораздо хуже было бы, если бы в Украине существовала такая же автократия, как и в России, потому что вообще конкуренция есть двигатель прогресса. Просто общество, которое привыкло, да, которое было воспитано в духе идеологии жесткой руки, сильной единоличной там, власти и так далее, обществу сложно воспринимать вот за норму то, что у нас происходит. Хотя, в принципе, то, что происходит у нас, оно... ближе к европейской норме. А то, что как раз происходит в России с точки зрения европейской нормы, это, как мне кажется, есть патология. Ну вот, парадокс общественного сознания в том, что оно настолько привыкло к патологии, что воспринимает патологию как норму. А норму воспринимает как патологию.
Я бы внес тут несколько уточнений. Да? Все-таки это тоже не оптимальный вариант. Нынешняя ситуация в Украине. Но здесь идет речь о... у каждой страны есть своя типология элит, структура элит. Вот в Украине, вот в России, это так называемый навязанный консенсус элит. Навязанный. Внешне навязанный или силовой элитой, или группой элит, навязанный консенсус. В Украине расколотый тип элит. Это не консолидированный тип элит, не консенсусный тип элит, поэтому очень много споров. Но сегодня споры между президентом и премьером в области экономики и с точки зрения будущих политических перспектив премьера и президента. Но когда была когда премьером был Янукович от партии регионов и президентом президентом был тот же Ющенко, конфликты носили геополитический характер, потому что разные, ценностные, скажем так.
Вы знаете, не согласен. Я не знаю.
Сейчас мы поговорим об этом более подробно.
Я забуду, что я хотел сказать.
Это как раз неплохо.
Нет, я скажу. Да. В период, когда Ющенко был президентом и Янукович премьер-министром, конфликты между ними, конфликты собственнического, кланового характера обрекались в геополитическую форму. А в период, когда Ющенко президент, а Тимошенко премьер-министр, конфликты экономического характера между ними облекаются вот в такую вот другую форму. В экономически-социальную.
Но это не отменяет.
А это та же клановая борьба, что и в России, только в России ее никуда ни во что не облекают.
Я тут вынужден апеллировать Гегелю, который говорил, содержание держит форму, форма держит содержание. Поэтому если мы говорим о форме конфликта...
Усложняете радиоэфир. Сейчас никто ничего не поймет, и господин Медведев уже отключился.
Я не думаю. Это он тоже гегельянец скрытый. Младо гегельянец.
Он тимошенковец.
Нет, я бы сказал, он медведевец. Медведевец, поскольку у меня фамилия Медведев. Медведев, но наш Медведев, с украинским Медведев.
Вы что-то хотите сказать, такое впечатление?
Ну, я хочу все-таки закончить мысль по поводу геополитики. Все-таки это был конфликт геополитический. Вы знаете, что он как раз и получил свое развитие, когда Янукович в Брюсселе отказался от подписания, от плана действий по членству в НАТО. Это первое. И я хочу завершить по поводу типологии элит. Так вот, в Украине расколотые типы элит, не консенсусы, не консолидированные. А европейский тип элит – это консенсус, но не навязанный. Отсюда и стабильность политического режима, и стабильность политической системы достигается вот этим ненавязанным, добровольным консенсусом. Кстати, об этом это демонстрируют наши восточноевропейские соседи. Литва, Польша, Чехия. Там что, есть проблемы ценностного геополитического выбора?
Сейчас
кстати нету, говоря, да. А в свое время был конфликт в Польше. Вы знаете, Валенса проиграл Квасневскому, и тем не менее, это был конфликт премьера и президента. В Чехословакии был конфликт президента и премьера.
Вадим, послушайте, вот вы в начале 90-х годов в таком хорошем настроении, то, что вы бросились в атаку, так не значит, что мы с Медведевым должны перестать выяснять, что здесь происходит вообще.
Есть. Нет, я хочу сказать, Вадим, будь проще, и народ к тебе потянется.
Он
я...
и так тянется уже.
Да, я в отличие...
Подтянется.
Я в отличие от Вадима Карасева не политолог, а политтехнолог, поэтому я действительно как бы, привык изъясняться проще.
Да, так, вот это чтобы... было бы неплохо, потому что вы вернули бы эфиру какую-то да, вообще так... его первозданную легкость.
Да, так чтобы предмет
нашей... То есть
нашей...
я ее нарушил.
Да. Нарушили, так, да, чтобы нарушили, предмет да. нашей дискуссии был понятен не только нам, но и широкому кругу слушателей. Безусловно, ценностные конфликты там здесь тоже имели место быть, да, что нынешняя коалиция, она, безусловно, как бы по идеологическим позициям, скажем, по геополитическим позициям, она, как бы, она ближе к президенту, чем предыдущая, и это как раз обусловлено тем, что идеологически однородный электорат у этих двух политических сил. Но на самом деле я бы хотел вернуться... к более практичным вещам. Вот сейчас уже при президенте Ющенко у нас четвертый премьер-министр. Ну, на самом деле, всего их было три, но Юлия Владимировна уже второй раз.
Вы ее считаете
находится
два раза.
На посту. Да, да. Я ее...
Дважды премьер Советского
да,
Союза.
Я ее считаю два раза, да, потому что она дважды премьер. И вот смотрите, как бы...
И Янукович у нас был дважды премьер.
Президент Ющенко, да. Президент Ющенко не смог найти общий язык и сработаться с предыдущей, как бы, чужой ему коалицией. Он не смог найти общий язык и сработаться с, как бы, ныне существующей идеологически близкой ему коалицией. Здесь очевидно, да, может быть, нужно искать ответ на вопрос не в каких-то персональных симпатиях, то есть персональных характеристиках Ющенко или Тимошенко, а нужно смотреть глубже. Очевидно, что сама та, как бы, политическая система, уже тут два раза попробовали, да, вот, очевидно, что сама существующая конституционная система генерирует определенный конфликт. И я абсолютно уверен, что если, скажем, дело не дойдет до принятия новой конституции, возникнет еще какая-то очередная коалиция, она закончит тем же, чем заканчивают две предыдущие. Она закончится конфликтом между президентом и премьером, потому что в наспех принятой на коленях конституции были заложены как раз все предпосылки для таких конфликтов.
Ну, давайте
поэтому будем... выход один. И тут, кстати, все-то политические силы в Украине сходятся, что как бы должна быть новая конституция.
Я бы добавил бы так, такой бонус к тому, да. что сказал политтехнолог Олег Медведев. Такой политологический бонус.
Он советник премьер-министра.
Да, политологический бонус.
От Балоги, от политолога Балоги.
Ну, я, во-первых, если говорить уже так, то я советник главы секретариата президента.
А вы советник главы секретариата.
Да, ну, вот а не
ну, вот, наконец-то
чей-то политолог.
Наконец-то мы пришли да. к точному обозначению чей-то. Должностей. Да. Вот, да.
Не, ну раз уже господин Медведев так цитирует внимание.
Так вот, это я советник да. на общественных началах.
Да. Ну и я на общественных началах.
И вы оба не получаете зарплату. Зарплату да. здесь получает только один я.
Только...
Прекрасно.
Да, мы да. получаем от этого только удовольствие политическое.
Да.
Так вот, эмоциональное тоже. Так вот, говоря об противоречиях и конфликте, я думаю, что Конституция, она не столько генерирует, сколько усиливает эту конфликт. Почему не генерирует? Потому что генерация этого конфликта находится глубже. Это нет пока в Украине не может быть выработана оптимальная комбинация элит, которая бы дала возможность сформироваться консолидированному политическому классу или правящему классу. Пример. В 2005 году была одна конфигурация элит. Вот она оказалась неэффективной. В 2006 году была другая коалиция и другая комбинация элит. Это партия регионов, социалисты и коммунисты. Она доказала, что она неэффективна, потому что она представляет только, ну скажем так, левый и левый центр, левый фланг и левый центр, плюс один регион, восточный регион Украины, восточные регионы Украины. Сейчас иная комбинация элит опять, блок Юлии Тимошенко, наша Украина, Тимошенко, Ющенко, и тоже это не самая оптимальная комбинация элит, потому что партия регионов, достаточно серьезная, влиятельная политическая сила, находится в оппозиции. Но не может быть так, что одна из самых рейтинговых, сильных, экономически влиятельных и регионально широких, широтных политических сил становится в оппозиции, является в оппозиции.
То есть, по-вашему, у нас в оппозиции только коммунисты могут быть, они маленькие, их немного.
А вот это, да, а вот это называется то, что всегда делалось в условиях демократического, при демократическом транзите. Это называется пакт, пактирование, когда радикальные политические силы уходили, их вытесняли в маргинальные позиции, но все ответственные политические силы формировали большая коалиция, широкорепрезентативная коалиция, широкорепрезентативное правительство. Но все элиты объединялись для того, чтобы вывести страну из политического кризиса и вывести на какие-то новые рубежи политического и экономического развития. Вывод. В Украине не может быть ни коалиция Ющенко и партии региона. Она будет неэффективна. Не может быть коалиция Ющенко эффективна и Юлии Тимошенко, с блоком Юлии Тимошенко. Должна быть какая-то большая коалиция элит, которая могла бы сформировать правящий класс и наделить субъектностью это государство. Иначе оно будет заниматься только внутренними разборками и будут терять свои позиции.
Вадим, я с вами согласен только в том, что должна быть некая политическая, в широком очень плане, коалиция основных политических элитных групп, но в этой как бы коалиции должно быть распределение ролей, когда в этой вот такой широкой коалиции
это уже другой вопрос.
Кто-то является властью, а кто-то должен выполнять роль оппозиции. Потому что то, что вы предлагаете, это означает, что в стране вообще не должно быть оппозиции.
Почему? Коммунисты и после другие этого, левые и, после и этого, правые маргиналы.
И после этого нет. В оппозиции, Вадим, ну это очень как бы ложная философия, да, сводящаяся к тому, что в оппозиции должны быть только маргиналы. Но это вот мечта Путина. Да, Путин всех объединил, всех
сегодня загнулся, собрал большинство. Сегодня в Германии в оппозиции находятся мелкие партии. И все.
Но они не
крупные, большие политические партии.
Но не маргинальные.
Давайте так, коммунисты тоже не маргинальные, вот, но имеется в виду миноритарные партии. Давайте Вадим, так, не маргинальные. А миноритарные.
Секундочку.
Ну, пусть Олег.
Да. И второе, Вадим, ведь давайте себе представим, что появилась большая коалиция, хотя я считаю, что это будет крайне вредно с точки зрения интересов страны, потому что некому будет контролировать власть, все будут при власти. Тут на коммунистов рассчитывать не приходится, они только за Лениным плакать могут, а не контролировать власть. Допустим, есть коалиция, в которой есть и БЮТ, и наша Украина, и партии регионов. И эта коалиция сформировала правительство. И пройдет месяц-два, и президент Виктор Андреевич снова решит, что он стоит над этой коалицией, что он должен руководить этой коалицией, что он даже правительству, построенному на такой широкой основе, опираясь на такие-то и такие-то статьи Конституции, должен указывать, что ему делать, а что не делать, понимаете? Можно даже все пять парламентских сил, которые есть в Раде, записать в эту коалицию и сформировать правительство, но в силу существующего дуализма, заложенного в Конституции, и с этим правительством у президента будет конфликт.
Должен вас прервать, потому что должен объявить краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Напомнить, что мы вернемся в эфир сразу же после только новостей. Вы слушаете программу «Время гостей». Наши гости – советник премьер-министра Украины Олег Медведев и советник главы президентского секретариата политолог Вадим Карасев. Так что будьте с нами, и мы продолжим наш.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне грузино-осетинского конфликта у села Эредве подорвались на мине два грузинских полицейских. С тяжелыми ранениями пострадавшие госпитализированы. Коалиция «Другая Россия» заявляет о давлении властей на делегатов предстоящей Национальной Ассамблеи. Оппозиционный форум планирует первое заседание завтра в Москве. Ожидается участие около 700 делегатов, в том числе членов партий «Союз правых сил», «Яблоко», «Российский народно-демократический союз» и «Правозащитников». В Забайкалье к различным срокам заключения приговорены 6 человек за халатность, приведшую к взрыву на шахте. В сентябре 2006 года в результате взрыва погибли 25 горняков, еще 11 получили ранения. В Приморье против мэра Уссурийска Сергея Рудицы возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он принял незаконное постановление о сносе дома, в результате чего люди лишились жилья и имущества. В Багдаде вооруженные люди обстреляли автомобиль с сотрудниками иранского посольства в Ираке, ранены 4 человека. В столице Шри-Ланки Коломбо в результате взрыва погибли по меньшей мере 8 полицейских, еще около 70 человек ранены. Взрыв произошел в центре города у отеля «Хилтон». В Китае число жертв землетрясения в юго-западной провинции Сычуань превысило 22 тысячи. Правительство заявило, что в ближайшее время трагический счет может возрасти до 50 тысяч погибших. Президент США Джордж Буш сегодня провел в Эр-Рияде переговоры с королем Саудовской Аравии Абдуллой. Президент призвал саудовское руководство способствовать снижению рекордно высоких мировых цен на нефть. На «Малах Радио Свободы» вы слушали краткие новости.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что мы беседуем сегодня в киевской студии «Радио Свобода» с советником премьер-министра Украины Олегом Медведевым и политологом, советником главы секретариата президента Вадимом Карасевым. Вы так сами хотели.
Я не хотел. Это Медведев меня.
Это Медведев вынудил вас это все сказать.
Дешифровку.
Говорим о нарастающем политическом противостоянии между президентом Украины Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко. На этой неделе, напомню, уже мои слушатели, это противостояние окончилось тем, что депутаты блока Юлии Тимошенко не дали президенту выступить с посланием перед украинским парламентом, а президент поручил правоохранительным органам разобраться с деятельностью правительства, не финансирующего фонд государственного имущества. Так что на следующей неделе мы будем еще свидетелями нового, нарастающего противостояния вокруг уже проекта украинской конституции.
Правительство финансирует фонд государственного
руководство которого оно само назначило.
Да, и кстати, сегодня стало известно, что Конституционный суд во второй раз отказался рассматривать указ президента о приостановке решения Кабмина по назначению Андрея Портнова временно исполняющим обязанности фонда госимущества.
Главы фонда госимущества.
Да, то есть президент второй раз получил отворот-поворот в Конституционном суде. Я думаю, он третий указ издаст, поменяет в нем две или три запятые, издаст еще один указ.
Ну, кстати говоря, ведь если бы...
Но такие вещи, такие проблемы не регулируются исключительно правовым способом, тем более в нынешней ситуации.
Когда почему их не регулируют
правовым способом? Нет, это такие вещи регулируются. Коалиционным договором.
Вот видите сознание каково.
Не, минуточку. Есть юридический догматизм, а есть право. И право не может не учитывать политические моменты. Если есть коалиционный договор. Подождите. Есть коалиционный договор. Понимаете, в политике не все решает право. Право, есть разница между правовой системой и политической системой. Хотя политическая система не может не опираться на
право. Я ничего не понимаю. Разве глава фонда госимущества не должен быть отстранен от должности парламентом?
Это не право.
Но вы же говорите о коалиционном договоре.
Есть коалиционный договор, согласно которому фонд держмайна должен быть согласован на уровне партнеров по коалиции.
Знаете, коллеги, давайте...
Политика приватизации не должна быть односторонней привилегией премьер-министра. Даже если это Юлия Тимошенко, даже если у нее электоральный рейтинг.
Я предлагаю вообще эту тему снять, потому что все-таки давайте исходить из того, что мы выступаем не перед украинской аудиторией.
Украинская аудитория нас тоже слушает.
И нам сейчас нужно очень долго будет объяснять все перипетии этого конфликта.
Перипетии заключаются в том...
Давайте я, кстати говоря, объявлю телефон 8-800-222-12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Если наши слушатели смогут в этот диалог вмешаться, то они позвонят. И вмешается. Этот конфликт, кстати говоря, давно и уже упорно обсуждается.
Но это конфликт за деньги режима. Кто будет контролировать финансы политического режима? И где их брать?
Вадим,
можно брать за счет налоговой системы, за счет эффективного производства, эффективная налоговая система. Можно брать за счет приватизации.
Вадим.
Приватизация не должна быть направлена на политические интересы премьер-министра.
Мне тут дадут слово сегодня?
Нет,
все? Да, я хотел бы напомнить Вадиму, что в бюджете на 2008 год заложено 9 миллиардов гривен дохода от приватизации. Президент Ющенко этот бюджет подписал. Если позиция президента после подписания бюджета изменилась, пусть он тогда скажет, у кого теперь забрать эти 9. Он, по сути, обнулил, то есть вычел из бюджета 9 миллиардов. Он заблокировал приватизацию. Правительство получило дыру в 9 миллиардов гривен. Если поменялась философия президента, хотя он соглашался с такой постановкой вопроса, когда подписывал бюджет. Пусть да. Он об этом, Вадим, скажет честно стране, но самое главное он скажет. Он же все время правительству пишет письма, кому надо добавить денег. Есть. Дайте тем миллиард, тем миллиард.
Президент...
Вот, Вадим, я закончу мысль. Пусть президент тогда честно скажет. Дырка в 9 миллиардов. Юлия Владимировна, заберите у тех и у тех. И у вас все будет хорошо с бюджетом.
Так вот, когда когда президент подписывал бюджет, Юлия Тимошенко пообещала, что она внесет изменения в бюджет и будет принят новый бюджет. А не будет жить правительство Юлии Тимошенко, новое коалиционное правительство, по тому бюджету, который формировал еще Виктор Янукович. И предыдущее правительство.
Вадим, много что когда тому как бы обещал.
Правильно.
И система обещаний, и вообще эффективная система работы коалиции органов власти дестабилизирована Виктором Балогой, сведомо Виктора Ющенко.
Послушайте, а почему вы все время... Кстати, если говорить о Викторе Балоге, мне интересно другое.
Поэтому правительство работает все эти месяцы в состоянии глубокой обороны. И я, не перебивай меня, Вадим, и я как лицо, которое как бы от правительства... Нет, дело никому не приближен. Я отвечаю за информационное направление. И, так сказать, то, что как бы говорят там об информационных кампаниях, информационной войне, вот я вам могу сказать по своим ощущениям. Я за полгода не ощутил партии регионов информационно как оппозиции. А одних заявлений представителей секретариата президента и президента, которые начались через 2 недели после формирования правительства, причем очень критических и зубодробительных по отношению к правительству, вчера это у меня 160 страниц убористого текста, 160 страниц формата А4 13 кеглем. То есть это...
Так вы же сами только сказали, что это конкурирующие политические силы, потому что у них
понимаю.
Один электорат. Зачем партия региона с вами бороться?
Так, понимаете,
сейчас
вопрос, о чем мы тогда договаривались? Вот эти 160 страниц, чего, о чем мы не договаривались? Но там разве только что матерных слов нет вот, да. Как бы в адрес правительства и премьер-министра, исходящих от секретариата президента.
Давайте послушаем звонок. У нас есть слушатель, может он как-то нас вообще охладит. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, только представьтесь. Это вы. Алло.
Алло.
Да, говорите, представьте,
это пожалуйста. Вадим, Москва.
Здравствуйте, Вадим.
Хотелось бы прежде всего поздравить Украину с принятием в Всемирную торговую организацию.
Да, спасибо.
И вот на этом фоне, может быть, вы перестанете там продолжать эту такой резкий спор. А тем более, что, мне кажется, вообще надо как можно скорее заканчивать склоку вот между двумя ведущими силами демократической Украины. Потому что у вас общий враг. Это Лужковщина, Жириновщина и все те, кто стоят за этими провокаторами и врагами как Украины, так и России. А вопрос у меня такой. Вот скажите, почему вы вот на вашем уровне вот, руководителей и идеологов партии там президентской или тимошенковской не можете сказать России внятно, почему вы хотите идти в Европу, дружить с Америкой? Ведь России нечего предложить никаких ценностей. Я понимаю, что Украина хочет именно разделять те ценности, которые материально воплотились.
Я, кстати, по сегодняшней беседе этого не почувствовал. Вот не почувствовал. Может, я не объективен?
Что не
почувствовал? Мы говорили о чем угодно, только не о ценностях сегодня. За 40 минут прошло.
А потому что на ценностном уровне у нас нет противоречий с Олегом. Как и нет противоречий между Тимошенко, Ющенко и другими.
Я вам скажу, сегодня... Вот я читал статью господина Балоги, в котором он критикует проект Конституции, который предложен госпожой Тимошенко и блоком Юлии Тимошенко. Этот проект, безусловно, может не нравиться. Нет священных текстов. Но там господин Балога говорит о модели построения фашистского государства. Это спор на ценностном уровне. Демократия или фашизм? Понимаете? Если господин Балога считает, что его модель это демократия, а модель госпожи Тимошенко это фашизм, так вот вам и спор о ценности, господин Карасев.
Нет, речь о другом, о том, чтобы предупредить.
Я надеюсь, что не Карасев писал эту статью.
Ошибки, конечно же, нет. Потому что я не пишу, я советую. Поэтому
господин Карасев не журналист.
Не журналист, чтобы писать.
Он не пишет тексты.
Да, это
все знают.
Да.
Да.
Дальше. Значит, по поводу ценностных вещей. Это предупреждение, чтобы не допустить ошибки в выборе конституционной модели. Нельзя подготовки Конституции допускать те или иные перекосы. Потому что, когда Юлия Тимошенко говорит, что я хочу быть канцлером, хочу сосредоточить всю власть в своих руках, хватит этот хаос без власти, то это можно повернуть и по-другому. А может быть, этот хаос сегодня креативный? Может, этот хаос демократический? Он в какой-то мере дает шанс на развитие демократии. Ведь нет пока еще необратимых демократических перемен в Украине. Вот почему это предупреждение. Другое дело, можно соглашаться или не соглашаться с резкими, я бы так сказал, номинациями, высказываниями в этой статье. Но спор не идет на уровне. Потому что подписала премьер-министр и президент, и спикер парламента письмо по ПДЧ. Так, есть. Отрицает ли фундаментальный европейский выбор, евроатлантический выбор Юлия Тимошенко и президент Ющенко? Не отрицает. Здесь нет спора. Спор идет о возможном заблуждении. Ведь это не сознательный подход. Возможно, заблуждение. Хорошо. Почему? Когда Юлия Тимошенко
говорит... Нет, нехорошо. Потому что вы, когда говорите о проекте Конституции, вы признаете, что этот проект должна проголосовать партия регионов. И готовы голосовать за новую Конституцию голосами блока Юлии Тимошенко и партии регионов. И это тоже ценностная история. Потому что вы примете такую Конституцию, которая создаст компромисс между вашей политической силой в парламенте и силой, которая, по вашему же мнению, не исповедует ваши ценности.
Вот как раз ничего хорошего. Вадим говорил о консенсусе.
Это Вадим... Вы так не говорили.
Да. Я хотел бы вернуться к вопросу. Мы как бы в разговоре забыли о слушателе, который задал вопрос. Я хотел бы сказать, что проблема в том, что, как мне кажется, в окружении президента, может быть, и сам президент, они, безусловно, понимают, что Затулинщина, там, Жириновщина, это они понимают, и, вероятно, Путинщина, я думаю, это они все понимают в украинской элите, но не говорят, что это как бы является, да, как бы, что это как бы серьезные враги. Но я думаю, что на уровне, а я когда-то работал и с Виктором Андреевичем в президентской кампании 2004 года, у него еще есть один враг, который там как-то называется, очевидно, примерно так, Тимошенковщина. Вот, это как бы... Я вам так скажу, вот после президентских выборов 2004 года в течение 4 месяцев меня приглашали раз в неделю на совещание в секретариат президента, когда там еще были Зинченко и Третьяков. И как только вот сегодня узнали, что я стал советником премьер-министра Тимошенко, вот как отрезали, да, с тех пор меня туда перестали приглашать. Вот в тот день я был последний раз помещение секретариата президента Украины.
Ну, это же логично, если вы сами говорите о конкурирующих политических
да.
силах.
Да, а что касается Конституции, да. Виктор Иванович Балога, ради красного словца, просто очевидно, у него же, он, как мне кажется, с правительством вот, выстраивает отношения по принципу «мимо тещиного дома я без шуток не хожу». И день, прожитый без какого-то такого эпистолярного опуса в адрес премьер-министра, это день, прожитый впустую. Но Виктор Иванович,
надо сказать,
Вадим,
что премьер-министр дает поводы.
Виктор Иванович,
это не бесповодные.
Да. Виктор Иванович поторопился. Заявление. Вся эта штука в том, что Виктор Степанович разгромил.
Какой Степанович? Виктор Степанович, простите, это Черномырдин. Да.
Виктор Иванович разгромил проект Конституции Тимошенко, которого еще нет, который только пишется, обсуждается на заседаниях, который еще не сформулирован как законченный проект.
Тем более нужно предупредить, чтобы не допустить такого.
Они где-то, извините за выражение, стыбрили какой-то черновик,
это
да, рабочий.
Это какое-то украинское
Нет.
слово «стыбрили». Ну, это его нужно перевести.
Стырили по-русски,
да? Да, хорошо.
Где-то его вывесили в интернете, и по публикации в интернете как бы написали зубодробительную статью о Конституции. Это называется...
А не... такого проекта не будет?
Нет, я закончу. Не читал, но осуждаю, да? Нет, поэтому, Вадим, когда будет, Вадим, когда будет проект, его ж не примет Тимошенко силами фракции в 156 человек, да? Ее генеральная концепция состоит в том, что будет обсуждаться проект, который в идеале должен стать как раз совместным решением и президента, и премьера, и основных крупных политических сил, как то блок Юлии Тимошенко, партия регионов и наша Украина. Поэтому хотя бы потерпите немного, давайте, когда будет появиться законченный проект, критикуйте, пожалуйста, на здоровье, но только не надо все-таки вот, тоже к этике отношений во власти и коалиции, когда правая рука президента, президент, кстати, подчеркивал, что Балок блога говорит то, что он, на что он его уполномочивает. Но если президент...
Ну, вы уходите.
Если я не ухожу. Если президент обзывает премьера...
Нет,
если президент называет премьера фашисткой.
Урегулируйте.
Надо поставить точку.
Реагируйте.
Президент назвал премьера фашисткой.
Точка. Теперь, что касается, что есть, чего нет. Конституции действительно нет, но есть заявление Тимошенко о том, что есть безвластие в стране, хаос.
А
и так
что
далее.
Нет хаоса
и
нет,
минуточку. И это выглядит так, что я принесу вам стабильность. Я обеспечу вам отсутствие хаоса. В России тоже так говорили в начале 2000-х годов по отношению к 90-м, ельцинским 90-м годам. Вот что напоминаю. И второе. Юлия Тимошенко говорит о том, что нас спасет канцлерская власть. Но она не говорит о том, что канцлерские республики, по-моему, канцлер демократик Германии, Австрии, это режимы в федеральных государствах. Федеративная республика Германия с сильным местным самоуправлением, земельными правительствами, земельными лантагами, со второй палатой, в конце концов, демократической культурой, под зонтиком НАТО. В Австрии то же самое. Поэтому давайте очень быть осторожными с канцлерством. А Юлия Тимошенко об этом заявила впрямую, что должен быть сильный канцлер. Не нужен нам сильный канцлер. Нам нужна сильная политическая система. Нам нужно легитимное, эффективное государство. Но премьеры, президенты, пусть у нас будут избранными.
Давайте...
И пусть их сила будет в демократической легитимности, а не в монополизации властных функций.
Можно считать, что вы обменялись одним словом?
Конечно, можно.
Я шокирован заявлением Карасева. Он не видел текста, не читал.
И даже черновик
перекрутил.
Ну,
Виталий, ну это бред. Ну, где написано, что Тимошенко за отмену выборов? Ну,
я же не сказал.
Я спросил, обменялись ли вы. Потому что ты то хочешь, чтобы я вел программу, то ты не хочешь, чтобы вел программу.
Да,
я слово дам, слушай, слава богу, господи. Говорите, пожалуйста, катастрофа какая-то. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Как вас зовут?
Это Владимир Анатольевич из Москвы.
Да. Говорите, пожалуйста.
Меня?
Да, конечно. Вот, наконец-то
вот у меня, еще... я да. Вот слушаю вас, и я вспоминаю 90-е годы.
Да.
У нас вот тоже были вот такие вот склоки, такая междоусобица, раздрай, болтовня. А вот когда пришел Путин, он вот тех все спорщиков, он их, видите, они, склады нету их здесь, он потихонечку убирает, ставит тех, кто может единым русски двигаться вперед. Но это, у меня вопрос к вам вот какой. Вот у нас в прессе информация такая, что Тимошенко, за ней стоят мощные финансовые силы. И раз она стала премьер-министром, она должна с ними как-то и рассчитаться. А как? Вот она недвижимость, вот она склока. А Ющенко сказал, не тронь, это не твое. Работай, да, но распродавать, это мы без тебя разберемся. Так сказать, не запускай руку в казну. Это первый. Второй вопрос. Меня это интересует судьба русских. Пока вы там деретесь и разбираетесь, кто кого... Но ведь русскоязычное население страшно страдает.
Вот два русских,
они же вот страдают, в данном случае я страдаю от Карасева и от Медведева, от двух русских. Это вот мои собственные страдания. Вот, Владимир Анатольевич даже не отключился. Но ответьте, пожалуйста.
Что?
Ну, это же вот...
Я вообще-то украинец. А вот
извините.
А Карасев
я тоже
русский.
Украинец.
Он тоже украинец. Но вас
русскоязычный.
Вы не русскоязычный. Ну, вы какой-то вы можете признаться.
Я страдаю разве что от Балоги. Вот он вот никак.
Слушайте, ответьте слушателю на другой, на первый.
Он работает очень много.
Ответьте слушателю на первый вопрос. Что за Тимошенко стоят крупные финансово-промышленные силы, что она хочет с ними рассчитаться.
Я вот с нетерпением жду, что по этому поводу скажет в эфире Вадим Карасев, потому что он всегда говорит, что крупные финансово-промышленные силы делают ставку на президента Ющенко, потому что Тимошенко для них неприемлема. Она все время что-то у них забирает. Я жду, что сейчас...
То есть ты не хочешь, чтобы я вел программу, ты не хочешь отвечать даже на вопросы.
Я просто говорю.
Она вручную занимается экономикой. Она приверженец ручного управления экономикой, поэтому у нее есть проблемы с некоторыми группами бизнеса. Хотя у нее есть свой бизнес, и в фракции есть бизнес. Я только назову миллиардера Живаго, могу назвать мультимиллионеров Губского, Сыку и прочих, и прочих. Проблема не в этом. Я бы сказал, вот немножко переначал ответ, чтобы сделать его более политкорректным и в то же время более политологичным. Для Тимошенко сегодня, на 2008 год, действительно важно подписать контракт с элитами. У нее достаточно серьезный электоральный рейтинг для партийной карьеры и для президентских выборов. Чего ей не хватает, это серьезной поддержки в элитах. Элита пока, элита, бизнес-элита, капитаны бизнеса, деловые круги, пока сейчас заинтересованно ожидают, кто выиграет в дерби, вот этом в оранжевом дерби, Ющенко или Тимошенко, с тем, чтобы сделать окончательную ставку на них, как на кандидатов в президентские выборы. Поэтому Юлия Тимошенко, для нее важно 2008 год выиграть контракт с элитами. И таким образом она становится недосягаемой для Ющенко. И во-вторых, у нее есть двойной эффект электорального контракта и контракта с элитами. И вот как раз Ющенко и во многом Балога делают все, чтобы она этот контракт с элитами не подписала. Что, чтобы эта элитная база...
Это хорошо или плохо?
Это с точки зрения... Нет, подождите. Политика — это конкуренция, это борьба или нет? За политическое выживание, за свои перспективы.
Я задал вопрос.
Так, увы. Просто. И вот пока, вот я вижу так, что пока Юлии Тимошенко не удается подписать контракт с элитами, и если бы она выиграла сегодня приватизацию Одесского припортового завода, это был сигнал, что она главный по приватизации в стране, а это бы переориентировало бизнес на нее. Если она выиграет киевские выборы, мэра и киевское большинство, это будет вторым сигналом для элит, чтобы формировать этот контракт с элитами. И если она выиграет экономику, то есть не допустит дальнейшей инфляции, нестабильного валютного курса, цены на бензин и так далее, это станет третьим сигналом, который элитам даст четкий ориентир. Кто готов, кто выиграл кастинг на второго номинанта на президентские выборы 2010
года. Безусловно, Вадим прав, да, контракт с элитами — это важная часть работы для любого претендента на то, чтобы стать там политиком номер один в стране, да, и осуществлять власть. Но возникает вопрос цены контракта с элитами. Понятно, это, в общем-то, очень просто и понятно, что какой контракт элиты нужен. Что легче стать президентом, если ты нравишься не только народу, но если от тебя еще торчит Ахметов, Коломойский и как бы там
Пинчук. Живаго, который торчит все, в блоке, да, Юлии Тимошенко.
Да, и все богатейшие люди, да, страны. Это, да, здорово. Но возникает вопрос цены такого контракта. Вот один конкретный пример. 2 недели назад правительство отменяет лицензию некой компании Венко при Керченской ЛТД, которая получила на огромный кусок черноморского шельфа, 12 тысяч квадратных метров, разработки нефти и газа. Да? Пример дала на эту тему пресс-конференцию, еще как бы не знаю всех аспектов дела. Она-то рассказала, что оказывается весь шельф отдали компании, у которой нет никаких активов, ни офиса, ни стола, ни стула, и которую представляют 4 девицы, младшая из которых 22 года. Вчера оказалось...
Я хочу работать в такой компании.
Да, хорошо, Виталий.
То есть вы можете меня туда устроить?
Нет, когда я закончу мысль об этой... Нет, когда я закончу мысль об этой компании, вы там захотите работать еще больше. Вчера оказалось, что реальным собственником этой компании, которая вот просто так, ни за что, получила право разрабатывать весь газ Черноморского шельфа, является Ренат Ахметов. Понятно, что...
Вы считаете, что Ренат Ахметов интересует меня больше этих девушек, что ли?
Не знаю, но у него денег больше. На девушек вам придется тратить деньги, а Ахметов будет...
Хорошо, продолжайте, извините.
Да, я хочу закончить мысль, да? Вот как бы Тимошенко, по сути, да, она как бы лишила его этого огромного куска. Это противоречит цели контракта с элитами. Вот контракт от элита какой, да? Вот все, что как бы получили незаконно, некрасиво, без тендера, без конкурса, не заплатив за это денег бюджет. Вот на это надо на все закрыть глаза. Я не закончил мысль. Вот цена контракта с элитами. И второй аспект. Есть, безусловно, во фракции БЮТ богатые люди. Есть даже один миллиардер по фамилии Живаго. Но чтобы закончить и закрыть эту тему, при президенте Ющенко есть 2 благотворительных огромных совета. Один из них возглавляет Катерина Ющенко, второй — Виталина Ющенко. И там даже Живаго с Васадзе записаны в тот благотворительный совет.
Что ж плохое, что бизнесмен занимается благотворительностью?
Это вот как раз плохо не в то, что бизнесмены занимаются благотворительностью, а плохо, что благотворительные фонды возглавляют родственники президента. Потому что любой человек, который принес миллион в фонд, даже с самыми светлыми соображениями, жене или дочери президента, он считает, что это ему дает право быть на короткой ноге. Это дает ему право послать куда дальше правительство с его претензиями какими-то и так далее.
Это то же самое, вот, что включает вопрос, тех же бизнесменов, вот, вопрос, в парламентские фракции.
Вот вопрос, Виталий, вопрос о том, вокруг кого, я только,
кстати,
говорю к тому, что
крупные
политические элиты сконцентрированы вокруг президента, и ставят они на президента. Вот таково резюме.
Давайте так, большой бизнес в Украине играет достаточно достаточно влиятельную роль в политике, влияет на политические партии. Более того, политические партии, это есть во многом политические филиалы большого бизнеса. Давайте так, у Юлии Тимошенко есть Живаго, есть Гайдук.
Ну, в целом, всем нравится больше президент. Теперь, вы об этом нет, неоднократно
другое дело.
Говорили.
А теперь по поводу фонда. Во-первых, есть практика западная.
Там, наверное, жены... лучше условия. Нет,
слушайте, он же вас не перебивал.
А во-вторых, то, что Ющенко делает, он втягивает бизнес, в том числе и донецкий бизнес, втягивает, интегрирует в политическую систему. Он его украинизирует. В том числе и таким способом. Пример. В 20-е годы в Венгрии всего было 6% бизнеса венгерского. В основном все было, и разговаривал этот бизнес не на мадярском языке, а на немецком и других восточноевропейских больших языках. Но уже к концу 30-х годов, он разговаривал на национальном языке. Бизнес должен национализироваться, он должен украинизироваться, он должен, да, он глобальный, он компрадорский в какой-то мере, он космополитичен.
Но воровать же он не должен,
правильно? Нет, подождите, ну что, давайте так, тогда все воруют. А разве список, когда в списке составляют из миллионеров, и миллиардеров и мультимиллионеров, это не воровство, это не коррупция политическая? Что, Юлия Тимошенко здесь ангел с белыми руками? Или как? В белых одеждах находится, или как? Ну давайте так говорить.
Нет, так
зачем,
ну,
делать, зачем из себя делать честно?
Вадим Венко, это честно
подождите,
было?
Это вообще, это Венко. Это
решает... А вам назвать фамилию человека, который лоббировал эту
сделку? Назовите.
Ющенко его фамилия.
Хорошо, я не знаю, кто лоббировал.
Ну, Ющенко его фамилия. Я... Поэтому, если у вас есть претензии к Тимошенко, назовите конкретные.
Сказал Ющенко, схемы. Все. Ну, за... ну точку хорошо. Поставил. А я скажу, решение принимало правительство Януковича. Причем тут Ющенко?
Да.
Все, есть вопрос?
Вадим, есть вопрос. Потому что, когда Клюев подписывал это соглашение, сзади стоял-то Виктор Андреевич.
А теперь Юлия Тимошенко хочет, чтобы бизнес работал на нее. Чтобы через нее проходили финансовые потоки.
Вадим,
Юлия Тимошенко. Чтобы через нее газ проходил.
Юлия Тимошенко.
Она не может, она человек ручного управления.
Юлия Тимошенко хочет.
Если у нее в руках нет денег, ей плохо.
Тимошенко хочет.
Через руки ее не проходит.
Тимошенко
экономики.
Хочет, чтобы бизнес платил налоги в бюджет. Пусть... Не взносы в благотворительные фонды.
И Ющенко это
понимаете?
Хочет.
Оплатил деньги в бюджет.
Дело в том, что, во-первых, если наша...
Вот
если наша
почему
если,
ее не любит
скажу,
большой
если
бизнес.
Если наши бизнесмены умные, и они находят разные налоговые оптимизации, то первое, они налоги платить не будут, потому что нет эффективного налогового администрирования, которым должно заняться правительство, а не думать о досрочных президентских или парламентских выборах. Поэтому лучше платит пусть благотворительные фонды.
Стоп!
Пока не научился платить налоги.
Я должен
браво,
сказать,
что... браво. Законы не должны соблюдаться, ну... право должно быть пожертвовано политике, и пусть лучше платят благотворительные фонды, чем платят налоги
надо,
в бюджет.
Не надо, вот быть, не надо быть догматиком, Олег. Политика – это серьезная, живая вещь.
Браво, Вадим.
Что
правда? Браво,
а
браво.
Ты хочешь, чтобы советское право
должен...
советскими судьями это делало?
Господа, браво. На самом деле мы браво. Пришли к концу.
И политика более сложная браво. Вещь.
Остановите, уже это конец эфира.
Судьи, это по вашей
это
части.
Это конец эфира, потому что судья, программа закончена.
Судьями руководит секретариат президента.
Так, судьями руководит так, Юлия так. Тимошенко, Медведчук.
Кошмар. Эту программу вел Виталий Портников. Вели ее советник премьер-министра Украины Олег Медведев и глава президентской... Советник главы президента всегда это Вадим Карасев, который не дает нее закончить сейчас. Андрей Шары подведет итоги дня в программе «Время свободы». Обыски в доме и служебном кабинете Сергея Дарькина. Грузия отправила в Москву министра с новыми идеями. И...
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О задачах субботней Национальной ассамблеи непримиримых рассказывает активист Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270. 9445. 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио.